Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофона. Оля, здравствуй.
Приветствую.
Ну что, начнем разбирать информационную картину дня?
Да.
Давай. Начнем с
угрожающе
вакцинации.
Как-то прозвучало.
Почему? Нет, наоборот, очень, наоборот, заинтересован.
Тем более, что начинаем с ковида.
Ну, как всегда, куда же без него. Да, дело в том, что участники исследования вакцины «Эпивак Корона» от новосибирского центра «Вектор» попросили досрочно раскрыть данные о том, кто получил плацебо, а кто непосредственно препарат. Дело в том, что у одного из тех, кто вакцинировался, не вырабатываются антитела.
Вот участники исследования опубликовали даже открытое письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко и, в общем-то, попросили провести независимое от Роспотребнадзора испытание второй российской вакцины. Я напомню, что вот на старте третьей фазы испытаний и добровольцы, и обычные граждане, потому что «Эпивак Корона» уже вошла в гражданский оборот. Вот все они, кто привился «Эпивак Короной», даже создали чат в Телеграм. И там они, в общем-то, пытались понять, появился ли у них иммунитет против коронавируса после вакцины «Вектора», или они все-таки попали вот в эту группу плацебо, поэтому сейчас они хотят просто узнать число людей, которые получили плацебо.
Uh-huh.
Вот. Ну и надо сказать, что, в общем-то, были сообщения о том, в том числе и от «Вектора», и от Роспотребнадзора, о том, что для того, чтобы выявить антитела вот именно к этой вакцине, «Эпивак Корона», нужна специальная тест-система, которая была разработана самим «Вектором». То есть обычная тест-система, я так понимаю, которая подходит для обнаружения антител после прививки спутником «Ви»,
Они это как-то объясняют, что у них вырабатывается какая-то особая группа антител, которая другими не фиксируется?
Пока, в общем-то, неизвестно. Пока очень мало информации. И при этом вот участники этих исследований говорят, даже вот этим тестом от «Вектора» антитела выявлялись не у всех вакцинированных, а доля отрицательных результатов вот среди участников, она превышала ожидаемую долю плацебо. Вот как раз на это указывают авторы письма к министру здравоохранения. Ну, вот как эту ситуацию комментирует врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
Я думаю, что просто у людей очень серьезные основания для того, чтобы быть уверенными в таких показательных результатах эффективности вакцины. Поэтому для чего плацебо открывается? Для того, чтобы наиболее наглядно показать, насколько эффективно или неэффективно самодействующее вещество. Но вот если они настаивают, значит, они очень уверены в том, что это эффективно. И все.
Ну, вообще, надо сказать, что много вопросов до сих пор к этой вакцине, а научные работы вот в международных журналах до сих пор не опубликованы, в том же «Ланцете», например, да, где было, по-моему, два исследования, да, по поводу первой российской вакцины «Спутник Ви». Ну вот «Вектор» обещает, что статьи выйдут в ближайшее время, а была, правда, вот одна статья в таком малоизвестном российском журнале «Инфекция и иммунитет» по поводу вакцины «Эпивак Корона». Ну, в общем-то, все равно хотелось бы узнать побольше информации по поводу эффективности вот этой вакцины.
Ну, вот еще директор центра «Вектор» Ренат Максютов в СМИ рассказывает о том, что в популяции всегда есть 10% населения, которые из-за особенностей иммунитета не реагируют на прививки, не только против COVID-19, но и против других заболеваний. Но, не знаю, видишь, здесь действительно нужно больше информации, а по поводу «Эпивак Короны» и открытия группы плацебо, то же самое же история была со спутником Ви. И там, кстати, потом наоборот закидывали шапками центр Гамалеи за то, что, а что же вы открыли-то все? Теперь вообще ничего не понятно, на ком работает, на ком не работает. Поэтому я не знаю, как здесь быть в этой ситуации.
Ну, и тут я бы добавила, что сами разработчики признают, что исследование, которое было посвящено эффективности «Эпивак Короны», а оно началось уже после официальной регистрации вакцины, была маленькая выборка. Всего 3000 добровольцев, у спутника ВИ для сравнения 30 тысяч.
Uh-huh.
А плацебо получила лишь небольшая доля людей, и все же «Вектор» надеется на то, что вот научная статья с результатами испытаний выйдет в ближайшее время, и тогда, наверное, в общем-то, будет больше информации и больше ясности в этом вопросе.
Ох, ну, у нас еще же третья вакцина подходит, центр Чумакова, там тоже, видимо, будет примерно то же самое. Ой, да, сложно, сложно. Но, в общем...
Она, кстати, тоже сейчас проходит третью фазу испытаний.
Ну вот, можно предположить, что с ней
обещают, что она закончится где-то к началу лета.
Ага, вот так вот. Ну, не знаю, если хотите, ждите, терпите, не знаю.
Ну, спутник тоже проходит еще фазу испытаний третью.
Ну, это
Тем не менее, запущен гражданский оборот, и, в общем-то, полным ходом идет массовая вакцинация.
Ну, а видишь, AstraZeneca прошла все три стадии, и, тем не менее, тоже есть к ней вопросы.
Есть вопросы, да, но все-таки, вот, по-моему, недавно вот это вот агентство по лекарственным средствам, европейское агентство, оно все-таки сказало, что да, подтвердило случаи связи AstraZeneca с тромбозами, но сказало, что, в общем-то, они невелики, и рекомендовало использовать дальше эту вакцину.
В общем, прививаться, не прививаться, решайте сами, но действительно, все-таки хотелось бы про эпиваккорону получить информацию побольше, ну и, соответственно, комментарии от профессионалов тоже стоит дождаться, а пока мы к другим темам.
В эфире «Радио Спутник».
С личного одобрения бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили в водной блокаде Крыма. Причем рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного полуострову, обладает доказательствами его прямого участия. Об этом вот заявил глава комитета Крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов.
Да, вот он как раз сказал, что перекрытие Северо-Крымского канала происходило с личного одобрения под контролем бывшего украинского президента. Теперь все материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения. Об этом пишет РИА Новости. Ну, вообще, надо сказать, что Порошенко, в общем-то, никогда не скрывал своего участия в перекрытии канала, а это не является каким-то открытием.
Следственные органы России или Украины?
Нет, крымские власти. Ну, России, по сути, да. Угу. То есть этим занимается вот как раз рабочая группа по оценке ущерба, нанесенного Крыму, и заявление от главы комитета Крымского парламента.
Я просто подумал, может быть, в какие-то международные структуры будет все это подаваться, потому что... Ну, нет, я понимаю, как это для восстановления исторической справедливости, зачем все это делать, да? И устанавливать степень вины тех или иных лиц в произошедшем. Но с точки зрения практики, я не очень себе понимаю, зачем это делать. Ну, хорошо, признают Петра Алексеевича виновным в совершении уголовного преступления на территории Российской Федерации. И чего?
Ну вот в чем смысл этого расследования, пояснил политический эксперт Владимир Джаралла.
Конечно же, прежде всего, это пропагандистский. Украина ведет постоянно информационную войну против России и целенаправленно против Крыма. Поэтому давным-давно следовало бы пользоваться оружием врага и приводить те самые факты, против которых, собственно, и у покровителей украинских националистов никаких аргументов не будет. В частности, это ситуация с энергоблокадой, подорванными линиями опоры, это ситуация с торговой блокадой. Теперь уже практически блокадой на общение между людьми, граница фактически перекрыта. И, естественно, водная блокада – один из самых ярких примеров этого. Поэтому в этом плане подобные мероприятия, подобные шаги мне видятся абсолютно правильными, потому что в этом случае хочется увидеть, как их покровители на Западе будут на это реагировать, по той простой причине, что здесь мы имеем дело с нарушением элементарных прав человека и права на комфортную жизнь.
Ну вот что касается реакции, да, в 2014 году произошло присоединение Крыма к России, да, но, в общем-то, западное сообщество никак на это не реагировало, что, в общем-то, был перекрыт канал. Почему должна сейчас ситуация измениться?
Вот
тем более, что Запад
вопрос.
Не признает присоединение Крыма к России.
Вот да, и потом, не знаю, вот все, что я пока смог заметить в информационных войнах, это в том, что в них выиграть невозможно. Не выиграть, не проиграть можно, но выиграть и добиться, чтобы вот все было поставлено точкой, что вот, знаешь, такого-то числа, такого-то года все было закончено, информационные вооруженные войска были отведены от линии соприкосновения. Нет, такого не происходит. Это вечный процесс,
мне кажется. У меня еще возникает вопрос, почему именно сейчас, да, вот заинтересовались все-таки участием Порошенко в перекрытии канала. Возможно, это каким-то образом связано с обострением ситуации вокруг Донбасса.
Нет, я думаю, это поскольку это такая процессуальная история, она идет, и она, наверное, шла уже очень давно, с момента, собственно, перекрытия. Просто вот, чтобы, знаете, пришлась ложка к обеду. Вот. Поэтому я думаю, и Тиана еще будет очень долго.
Хорошо, признают его виновным, и далее объявят в розыск Интерпола.
Вот это, кстати, хороший вопрос. Нет, но то, что... Ну, у нас же были уже примеры...
И он не сможет выезжать за пределы Украины, допустим.
Не знаю. Вот, опять же, понимаешь, будет это вопрос к тому, что с этим будет делаться дальше. Потому что у нас же уже были прецеденты того, когда иностранных граждан признавали на территории России виновными в каком-то преступлении заочно. И заочно же приговаривали к ответственности. Сильно это сказалось на их жизни? Нет. Но при этом из серии все равно это должно было быть сделано с точки зрения властей. Но вот... Опять же.
Ну и, кстати, вот Порошенко, вот о чем говорил Владимир Джарало, также может быть фигурантом в высках и по другим блокадам, которые он перечислял, устроенным в отношении Крыма Украиной.
Ну, в общем, будем наблюдать за этим процессом и посмотрим, к чему он приведет. Денег мало, денег много, а толку мало. Счетная палата заявила о низкой эффективности курортов Северного Кавказа. Ну-ка.
В общем, по словам аудиторов, Института развития Северного Кавказа освоили 73 миллиарда рублей из бюджета, но остались убыточными и даже не смогли создать медицинский кластер. Я напомню, что в 2015 году в правительстве объявили о создании в Кавказских минеральных водах такого российского Фрайбурга, да, это мировой центр бальнеологии. Буквально через год была утверждена концепция вот этого медицинского кластера, который, в общем-то, должен был ликвидировать дефицит высокотехнологичной медицинской помощи на Северном Кавказе. В общем, чем эта история закончилась, я думаю, всем понятно. Эта цель была исключена из программы, хотя на разработку проекта из федерального бюджета было потрачено около 2 миллиардов рублей. Более того, только на одну проектно-сметную документацию потратили 90 миллионов, но она так и не была разработана.
Интересно, почему?
Интересно, кто освоил эти деньги и в каком направлении.
Но этим, я так понимаю, уже счетная палата займется совместно со Следственным комитетом.
Да, еще одна проблема. Также не оправдали себе особые экономические зоны, которые были созданы для привлечения инвестиций в регионы Северного Кавказа. Значит, вот как подсчитали аудиторы счетной палаты, объем инвестиций был незначителен и составил всего лишь около 2,5 миллиардов рублей. И это, ну... скажем, вот от заявленного объема всего 9,5%. И на территории вот этих вот экономических зон были зарегистрированы всего 36 резидентов, которые создали 770 рабочих мест.
Ну, неплохо, наверное. Лучше, чем ноль.
Лучше, чем ничего.
Лучше, чем ничего,
да. Ну и также результаты аудита показали, что вот эти вот институты развития, по крайней мере... не помогли в ускорении социально-экономического развития Северного Кавказа. В общем, по всем направлениям.
Хочется надеяться, что одни провалы. Провал опыта все-таки будет учтен и при следующих планированиях, не обязательно даже на Северном Кавказе, а в других регионах. И ошибки будут... Понимаешь, проблема не в том, что ошибки совершаются, а проблема в том, как на них реагируется.
Но тут, правда, есть одна небольшая ложечка меда.
Давай.
В бочке дегтя. Счетная палата все-таки признала, что в прошлом году вот на результатах вот такой вот не очень хорошей деятельности северокавказских институтов развития сказалась пандемия.
Так это, Оль, это ложечка меда для тех, кто освоил проектно-сметную документацию и прочие вещи, потому что они теперь могут сказать, а извините, а пандемия, о чем мы можем? А вот, ну, ну все, вот так вот, вот так
и живите. Ты на горных лыжах катаешься?
Да.
А, ну, значит, скипассы это.
Да.
В общем, сумма недополученных доходов от
проездной
продажи...
Проездной на гору, грубо говоря.
Вот от их продажи.
Так.
составила там каких... В общем, упала, просела как-то вот сумма продажи.
Ну, понятно, потому что никто не ездил,
конечно. Из-за пандемии тоже, ну, да. То есть тоже и в этой области не дочитались каких-то денег.
Ой, ну, в общем...
В общем, Счетная палата рекомендует точно определять стратегические цели и задачи и четко обосновывать траты.
Вот так вот. Ну, мы только согласны со Счетной палатой, что поделать. Да, надо.
Деньги любят счет.
Правда.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще один нечестный способ отъема денег. Можно подумать, есть честный способ отъема денег. А, ну нет, если ты имеешь в виду...
Если закавычить, честный, да.
Ну, в общем, мошенники научились обманывать туристов с помощью телеграм-ботов, но я подумал, может быть, это речь идет про налоги. Это же честный способ отъема денег, правильно? Вот, но давай, ладно, не будем здесь спекулировать.
Да, здесь немножко другая ситуация. Да. Боты создают такие поддельные страницы онлайн-сервисов по бронированию отелей, аренды недвижимости, а также даже по поиску попутчиков.
Так.
И, ну вот об этом сообщил руководитель отдела спецпроектов Департамента защиты цифровых рисков групп IB Яков Кравцов. Вот по его словам, вот в своих схемах мошенники регистрируют фейковые аккаунты и с их помощью, и с помощью телеграм-ботов, простите, да, генерируют фишинговые страницы.
Угу.
Вот, ну, про фишинговые страницы, я думаю, тебе все известно больше, чем мне.
Ну, да, да нет, я думаю, столько же, сколько у тебя.
И вот боты в Телеграме создают по заданным параметрам поддельные страницы онлайн-сервисов с оплатой. И я вот посмотрела, опять же,
ссылаюсь... Я только пытаюсь понять, как это связано с Телеграмом. Ну, то есть, вот вернее, я планирую тур, да? И как мне в этом нужен Телеграм?
Как разобраться просто, да?
Ну, да. Ну, то есть, вот где происходит вот эта подловля? Что-то не могу я пока понять.
Ну, как определить, поддельные страницы или настоящие все-таки?
Слушай, ну, тут азы интернет-гигиены. Смотреть на адрес в поисковой строке. Он может быть странным. Да, там много буквок, да, там много символов. Но, в принципе, все они знакомы и понятны. Вот на всех нормальных сайтах.
Ну вот у нас есть комментарий и совет от управляющего партнера агентства «Социальные сети» Дениса Терехова.
В данном случае мы просто наблюдаем очередной виток технологического роста мошенничества. Сейчас почтой почти никто не пользуется, все в основном пользуются мессенджерами, поэтому логично, что мошенники переместились туда. А так, в этом смысле, правила точно такие же. Не отвечайте, не открывайте письма с незнакомых номеров и не подписывайтесь на каких-то непонятных ботов. Количество этих сервисов, что называется, уважаемых, ограничено, мы все их знаем, там 3-4-5. Но иногда в попытке сэкономить, конечно, люди начинают искать что-то не очень известное, и вот, как правило, оказываются мошенники. Прежде чем пользоваться теми или иными сервисами, нужно просто ответить себе на вопрос. Почему так дешево? Почему такая привлекательная цена? Наверное, здесь что-то не так. То есть я отказываюсь верить, что если вы подписались на бота какого-то известного сервиса, у вас будут проблемы.
Вот так вот. Ну, это интересная стратегия, почему так дешево. Мне кажется, это вообще...
Ну, бдить надо, бдить. Ну, говорил же Козьма Прутков много раз.
Бдить надо, да.
И, кстати, вот подсчитали уже, да, уже многие попались. Не многие, но кое-кто уже попался вот на эту схему. Средний чек одной кражи составляет 1500 рублей, а в случае с покупкой товара ущерб может достигать десятки тысяч рублей.
Угу. В общем, дорогие наши слушатели, бдите, а что делать? Вот так вот приходится жить в таких условиях. Росгвардия летом запустит цифровую платформу по контролю за оборотом оружия. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов. Новая IT-платформа будет отслеживать все гражданское оружие и упростит выдачу разрешения на покупку и хранение. Вот так.
Да, то есть стволы так переведут в цифру, можно сказать.
Угу. Будет единый реестр цифровой.
Да, и позволит избавиться, вот эта платформа позволит избавиться, ну, как полагают в Росгвардии, от бумажных документов, походов инстанции, но при этом, в общем-то, будет довольно четкий и прозрачный механизм контроля.
Ну, это, наверное, хорошо.
Хорошо, наверное, да. По сути, все необходимые документы можно будет оформить онлайн, простите, причем как владельцам оружия, так и частным охранным предприятиям. То есть не надо не будет... Ну, действительно, это очень такая... длительная, неприятная процедура.
Я вот просто даже не знаю, я не владею оружием, поэтому не знаю, насколько
оформление, да, на разрешение...
Ну, могу представить, что это достаточно...
На получение разрешения владения оружием, да, очень длительная, неприятная, и, в общем-то, бывают часто отказы. Ну, по состоянию здоровья, по другим причинам и так далее.
Ну, так должно быть, да.
Ну, в общем, как говорят Росгвардии, пилотный проект хотят запустить в августе в Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях. И, в общем-то, если это получится, то вот эта вот цифровая платформа, она сможет обеспечить контроль за прохождением полного цикла оружия от производства до уничтожения. Ну вот предлагаю послушать эксперта, как эту инициативу прокомментировал главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев.
В целом инициатива однозначно со знаком «плюс». Вопрос исключительно в том, насколько полностью готовы ее запустят. Есть вероятность, что уйдет какое-то время на шлифовку некоторых нюансов, но в целом, насколько я знаком, сутью этой инициативы заявление Золотова совершенно реально. Мы с нетерпением ждем. Назрело. И мне кажется, вот в рамках цифровизации государства, в общем-то, мы в этом плане даже чуть-чуть опоздали. Никакой связи с изменением порядка учета хранения гражданами оружия и цифровизации этого процесса и развитием, не развитием черного рынка я не вижу.
Мы тут с тобой, да,
тут, понимаешь, пообсуждали. Есть как бы подводные камни. Я вот посмотрела.
Давай.
Если вся эта инициатива, да, она реализуется, воплотится в жизнь, то при приобретении, например, охотничьей винтовки в оружейном магазине Росгвардия автоматически получит все данные покупателя, а затем и всю информацию о патронах, которые он приобретает.
Так, и это плохо, потому что...
Зачем вот, например, я бы не хотела, чтобы все мои данные попали в Росгвардию.
Так, не,
ну, мало ли что.
Ну, я тебе тогда скажу, что это нормально. Ну, как мне кажется, это нормально. У тебя в руках такая штука. Ну, понятное дело, что... Да и потом, я думаю, там и так уже все про всех все знают. Так что, учитывая то количество документов, которые тебе надо, и проверок...
Ну,
и, потом, насколько я помню, если ты хранишь оружие, то к тебе должен периодически приходить участковый и проверять, в надлежащем ли виде ты его содержишь.
Нет, я знаешь, к чему веду? Вот, например, да, задержат меня на каком-нибудь митинге и скажут, ах, это Гаврилова.
На санкционированном, в смысле, на согласованном.
А у нее в доме охотничья винтовка или какое-нибудь там нарезное оружие или еще что-то.
А, и что ты еще и вооруженный мятеж планируешь? Ты вот к этому, что ли, ведешь?
Не знаю уж, не знаю.
Оль, перцовый баллончик заведи себе. Хотя нет, за него тоже можно. Ну, пусть он у тебя дома лежит для
успокоения. Надо уметь пользоваться, понимаешь? Если ветер в твою сторону, то вряд ли ты обезвредишь преступника.
А охотничьей винтовкой не надо уметь пользоваться. Да, взял, куда попал, туда попал, да? Не стой под стрелой.
Ну, посмотрим. Вот, кстати, стоимость вот этой платформы оценивается в 540 миллионов рублей. Пока.
Не знаю, много это или мало для такой платформы. Но очевидно, что это будет стоить какое-то количество денег создания такой платформы. Не знаю, наверное. Ну, поживем, увидим.
Радио «Спутник».
Твоя любимая тема про сексизм.
Сексизм?
Вернее,
давай.
Отмену сексизма.
Ой, это мне нравится. Да. Министерство труда намерено разрешить женщинам работать авиамеханиками и обслуживать самолеты.
Ты бы хотел, чтобы твоя жена работала авиамехаником?
Оль, я бы хотел, чтобы моя жена занималась тем, что ей нравится. Если ей нравится... Если ей будет нравиться варить борщ, то я буду только счастлив.
Если она не будет варить борщ, ты будешь его варить?
Да.
Хорошо.
Или грибной суп. Я его тоже люблю.
В общем, чтобы женщинам стать авиамеханиками, и они, кстати, смогут обслуживать самолеты, для этого из перечня работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых вот ограничивается применение труда женщин, исключат подпункт Б пункта 57.
Так, это что? Это уже страшно звучит.
Вот если этот пункт уберут, то женщины смогут работать авиамеханиками, по планерам и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным аварийно-спасательным средством, далее техниками по крылу, инженерами и так далее и тому подобное, и, в общем-то, обслуживать любые самолеты и вертолеты.
Ну, в общем, тает этот прекрасный список запрещенных профессий для женщин, что не может не радовать, в общем.
Я помню, когда, помнишь, разрешили женщинам управлять поездами метро.
Я все
такая
в надежде,
возникла
я
довольно
все в надежде
бурная дискуссия по этому поводу. Да.
Я все в надежде высматриваю машинистку.
Несколько
вот я,
женщин.
Мне пока не попадались еще.
Мне не попадались, и слава
тоже.
Богу, может быть.
Почему?
Ну, потому что я все-таки считаю, что, не дай бог, если какая-то возникнет нештатная или экстремальная ситуация, то, в общем-то, женщина реагирует на нее несколько иначе, чем мужчина.
Что-то у тебя, знаешь, каким-то...
Ну, это так же, как при вождении, понимаешь?
Фашизмом попахивает.
Все-таки мужчины, они лучшие водители.
Да кто тебе такое сказал? Да кто тебе такое сказал? Кто? Ну, серьезно.
Мы с тобой в этом не сходимся.
Я таких мужиков за рулем видел, у которых прям, знаешь, ну, видно, что у него какие-то...
Это исключение из правил, я тоже
видела. Да ладно. Столько очень хамского появления.
Посмотрим, каким ты будешь
водителем. Я буду супер аккуратным водителем. Я буду, как моя мама, ездить. Просто написано 60, я буду ехать 58. Понимаешь, вот так вот. Поэтому нормально, ничего страшного. Не будь во власти стереотипов, Оля. Профессии должны быть разными, профессии должны быть хорошими. А если вы переживаете, что, о божечки, женщины рожать не будут, высшее образование у них отберите, запретите получать высшее образование.
Они уже меньше рожают.
Вот, хотите, чтобы вам инкубаторы были, заберите у них высшее образование и работу, и будет вам высокая рождаемость. По-другому это не работает. Кирилл Бакиев и Ольга Гаврилова, спасибо.